Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 7 градусов. МИД Украины запретил совершение за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста, пишут украинские СМИ. Лицам от 18 до 60 лет можно только оформлять документы для возвращения в страну. Норма начинает действовать с 24 апреля. Бодрое утро, товарищи, пишет Дмитрий. Доброе утро, колонка от Яндекса на вопрос, чей Крым уходит от ответа. Как так, пишет Василий. Коммунарка летит, пишет Сергей З. Доброе утро всем слушателям программы. А ты подписался на телеграм Гудошникова, пишет СВ. Так, Айда Каролина, ну и камбэк, пишет Александр. Я, видимо, это пропустил, о чем разговор, Александра. Расскажите, пожалуйста. Доброе утро, Алексей. Всем мира и добра. Светлана Кривуля пишет. Не рабы. Андрей Володяев комментирует новость по поводу того, что консульских услуг не будет у украинцев за рубежом. Хорошего эфира. Здравствуйте, Георгий пишет. На Украине научились телевизионными вышками перехватывать наши ракеты, пишет Василий. Салям, 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 пишет Армен. Доброе утро из Уфы. У нас плюс 20, пишет Сергей. НХЛ, пишет Александр Первый. Что НХЛ? НХЛ. И что? Я просто, может быть, что НХЛ? НХЛ! Я только знаю, что это национальная хоккейная лига. И национальная она, потому что она американская национальная хоккейная лига вроде как. КГБ, сразу джекпот отвечает на сообщение НХЛ. Коммунарка летит в созвездие Вега, пишет Александр Волков. Видимо, хорошее движение в коммунарке. Нравится Александру, он говорит, все классно, передвигаемся. Доброе утро, Пироговский ад, пишет Макс. Камбэк Каролины в НХЛ, пишет Макс Броня. Это то, что меня совершенно не интересует и в чем я совершенно не разбираюсь. Как же я сразу не понял. Канадская национальная, мне говорят. Доброе утро. Она канадская, она не американская? Ой, я и не знал. Ночная хоккейная лига, правильно, НХЛ расшифровывается, пишет Коля Остенбакен. У украинцев будут заканчиваться документы в Европе и будут депортировать, пишет Алекс. Ну, видимо, да, будут пытаться. Мол, нелегалы вы, поезжайте-ка на родину, а там, значит, вперед. В мясные штурмы. Спасибо, что про НХЛ напомнили. Забыл обзоры матчей посмотреть, пишет Андрей Володяев. Видите, некоторым пригождается. Куда делось приложение? Ссылка на сайт в Play Market ведет в никуда. В Русторге тоже не нашел, где скачать, пишет Алексей. Алексей, я вообще не в курсе этих движений, если честно. Но вопрос понятен. Попробуем выяснить. Ну, короче, Каролина 3-0 проигрывала и 5-3 выиграла, пишет Александр Первый. А, понятно. А почему нам вообще должно быть интересно, что делала Каролина? Я-то думал, это про певицу, это разговор какой-то, какой-то ее камбэк. Что-то я помню, какая-то была Каролина, вот. Или не Каролина. А, Аня Лорак была. Во-во-во. А тут давай какая-то Каролина, хоккей что-то играют. Российская армия продвигается медленно и неотвратимо. Диез-18 пишет. Каролина в НХЛ, пишет Константин Николаевич. Добрый день, хорошего эфира, пишет Стас Лока. У Харькови башня была дюжа велика, уменьшили на треть. Эпично, пишет Лис Хитрый. Что с нашими 300 миллиардами, когда здесь громить буржуит натовских будем, пишет Гар. Ну, я так понимаю, у нас в этом смысле реактивная политика. Если они будут нас громить там, то мы их будем громить здесь. Ну, крыш хотели без виз, теперь будет без документ, пишет СВ. Там наши играют, Кузя и Орлов, пишет Александр Первый. Понятно. Вот это свобода украинцев. Шли же к этому очень долго, пишет «Улыбнись». Приезжайте к нам, выдадим и документы, и при желании подтемные для возвращения домой. Что такое подтемные, не знаю, Руслан. Наш МИД подхватил эстафетную палочку по выдаче документов украинцам в Европе, пишет Михаил. А, подхватит? Ну, как сказать, я думаю, что те, о ком идет речь, они не то чтобы большие фанаты нашего МИДа или нашей страны. Недели две назад вы рекомендовали какой-то хороший сериал, а муж забыл название, говорит, что вы хвалили, может, вспомните название. Я не вспомню, а хотя бы о чем он был, Людмила, скажите, я тогда, может быть, вам и еще раз скажу. Кузя, который из сериала «Универ», задается вопросом Василий. Вопрос в том, почему никто не понес ответственность за размещение 300 миллиардов на Западе, пишет Игорь. Ну, Игорь, это как примерно кто-то, как будто бы все должны понести ответственность за покупку западного там оборудования разного или там за поездки на Запад. Ну, были такие времена, когда размещали, а потом эти времена закончились. Вот как-то так, поэтому не знаю, можно ли кого-то по этому поводу привлечь к ответственности. «Хало» пару серий посмотрел, ничего так, качественная графика, пишет Василий. Тоже это сериал зарубежный по игре, насколько я знаю. Здравствуйте, а вам не кажется, что «Таурусы» уже на Украине, пишет Ростислав? Нет, мне так не кажется, информации такой нет, но если задаться вопросом, а будут ли поставлять «Таурусы», я все-таки думаю, что рано или поздно будут. Большая авария в Купавню в сторону Москвы, выбирайте маршруты объезда, езда только по обочине, газель вылетела навстречку и раскидала все и вся, пишет Мышел. НХЛ, у нас свой КХЛ есть, Витязь, Акбарс, Трактор, вот, наконец, Кунь-Лунь, пишет Гномб, интересно. Юморные все сегодня утром, пишет К9, итальянский Интер взял вторую звезду, Милан Мерда, пишет Антон. Вообще, конечно, это, наверное, связано как-то с футболом, я так понимаю, Антон. И, наверное, тоже мне примерно так же, как с хоккеем, прямо совсем все равно. Ну, ладно. Тем не менее, информация принята. Если взял звезду, это значит, стал чемпионом в своем чемпионате, насколько я понимаю. Особенно радуют пузатые хоккеисты 40+, накупившие кучу экипа и клюшек, играющие раз в год, пишет Лис Хитрый. Но все равно же лучше, чем пиво пить, Лис Хитрый, согласитесь. «Хало», сериал «Фигня», не впечатлил, пишет Егор. Да в НХЛ почти во всех командах наши играют, пишет Надир. А наши ли они? Понимаете? Вот так вот вопрос я поставлю. А наши? Ну, не знаю. Пусть лучше поспит, чем сериалы современные смотреть, пишет Shotfire. Сколько стоят «Таурусы»? Ну, вообще дорогая штука, точную сумму сейчас не назову, можно посмотреть. Всякие чубайсы, которые размещали народные средства, все свалили давно, пишет Руслан. На данный момент остались «Лока» и «Магнитка» в КХЛ, пишет J23. Спортивные каналы на другой волне, пишет Илья. Это да, это да. «Нога мяч» и «Клюшка шайб» — это... «Фигня», пишет Мышел. «Вот именно, это не наши в НХЛ», пишет Илья. «А как ракеты им помогут в обороне Часова Яра?» задается вопросом Владимир Пасохов. Ну, Пасохов, видимо, так вот правильно читать. Ну, тут же речь не о том, чтобы это им помогало в обороне чего-то. Тут речь о том, чтобы наносить нам максимальный урон. Думаю, дальнобойные ракеты будут бить по стратегической инфраструктуре России, аэродромы, самолеты. Будет Запад расчищать себе поляну, говорит Василий. Все верно, 20-е чемпионство дает вторую звезду над эмблемой. У Ювентуса 36, пишет Антон. Ну, вот как. На данный момент остались Лока и Магнитка в КХЛ. Идет финал за Кубок Гагарина, пишет J23. Власти Болгарии приняли решение о возобновлении демонтажа памятника Советской Армии в Софии, пишет СОЭ. Ну, а у вас были какие-то сомнения по поводу этих наших православных братьев-славян, болгар? Вот. У меня никаких сомнений относительно болгар не было, а у вас, видимо, были какие-то надежды, СВ. У меня надежд относительно болгар нет никаких. Собственно, их позиционирование в Великую Отечественную войну глубоко всем известно. Прям жалко становится украинцев. Вышки, излучатели взрывают, консульские услуги закрывают. Скоро новыми цыганами-кочевниками станут. Хотя к такой свободе, видимо, и стремились, пишет Василий. Если мужик 40+ чем-то занимается, кроме дивана и пива, то он вообще красавец, пишет Малу. СССР с 50-х на Западе, в Лондоне в кавычках, ну не в скобочках, деньги хранил, и даже в холодную войну их не тронули, а перевели их туда из США, где они были раньше, пишет Павел. Только Лока, только победа, финальные игры идут сейчас, пишет АМС. Газпром становится официальным спонсором футбольного клуба Венгрии, какого-то там, на взгляде новость, пишет Эдо. Ну, видимо, венгры себя хорошо ведут, и поэтому «Газпром» решил спонсировать какой-то там футбольный клуб в Венгрии, насколько я понимаю. Стоимость одной немецко-шведской ракеты «Таурус» составляет порядка 950 тысяч евро. Ну, давайте просто скажем для упрощения, 1 000 000 евро стоит одна ракета «Таурус». Вот нам добрый док сбросил, спасибо большое. Так, наши С-400 смогут гасить данные ракеты, пишет К-9. Да, ну вообще в целом то, что говорят про «Таурусы», вот есть же эти «Скальпы» и «Сторм Шэдоу». «Таурусы» та же самая история, только чуть более дальнобойные, но смысл такой же в них, то есть специфика применения, специфика самого полета этой ракеты, управления этой ракеты, вот такие как «Скальп» и «Сторм Шэдоу», но они более дальнобойные, вот, собственно, и все. Соответственно, да, конечно, наша система ПВО могут противостоять этим ракетам. «Приехал с Керчи, а тут прохладно, однако», — пишет деда Вова. «Овечкин хочет грецкий, походу, обойти по шайбам», — пишет стритсвипер. Да, но вот ему нужно ждать нового сезона. Ему там осталось в каком-то там основном чемпионате забросить там 40 шайб, и тогда он, там, Уэйн Грецкий, по-моему, звали, да, того хоккеиста, он его тогда вот достанет, так скажем. «Сторм Шэдоу» уже давно препарировал и успешно борется с ними, пишет Василий. Хорош о спорте, неинтересно, пишет Илья. Да мы и не говорим о нем. У нас сейчас идет возрождение кинематографа. Великолепные фильмы снимают, пишет Илья. А тут, конечно же, надо спросить Илья, какие именно фильмы вы считаете сегодня великолепными. Не то чтобы я отрицаю, что у нас есть великолепные фильмы, а просто хотелось бы узнать, о чем вы конкретно говорите, о каких фильмах. «Таурусы» поставляют для атак по Крымскому мосту. СБУ хотели по нему летом ударить. Да, и мы помним, что высокопоставленные немецкие военнослужащие обсуждали комбинированную атаку по Крымскому мосту, пользовавшись телефоном. Да, они друг между другом общались. И там был как раз разговор, что в числе других разнообразных, ну, назовем это, боеприпасов, должны применяться и «Таурусы» для того, чтобы ударить по Крымскому мосту. Хотел давно спросить, почему программа «Прямой эфир» вечером не в прямом эфире, пишет Надир. А я не знаю ничего относительно программы «Прямой эфир», потому что я никоим образом ее, ну, в общем, и с ней не связан, Надир, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Вот мне последний фильм понравился очень. «Воздух». Классный фильм, интересный, советую всем посмотреть, пишет М13. По-моему, это какой-то старый, а нет, это не старый фильм, нет, это я путаю, это, наверное, новый, это, наверное, о летчице, да, советской, да, М-13 или нет. Будет смешно, если эти ракеты случайно окажутся у хуситов, пишет Денис, да не окажутся. Но явно же операторами поставляемых ракет будут кадровые военнослужащие НАТО, пишет фельдмаршал Дуб. Тут специфика еще какая, со всеми этими ракетами нужны, пусковые площадки. А пусковые площадки для этих ракет, ну, в основном, это, собственно, самолеты. И тоже интересные возникают разные вопросы, а какие самолеты, в какой момент Запад начнет поставлять на Украину. Но вроде бы, по-моему, по поводу Таурусов говорили, что у них есть еще и установка наземного базирования для запуска с Земли. Вроде бы. Могу ошибаться, могу путать. Уж очень много разных видов вооружений обсуждается. Атак-МС – некий аналог нашего «Искандера». Серьезная штука, пишет Василий. Будет смешно, если эти ракеты случайно окажутся у хуситов. Угу. 10 ракет – 1 миллиард, пишет Иван Грейт. Ну, не совсем так, Иван Грейт. Если все-таки одна ракета стоит миллион евро, соответственно, в миллиарде тысяча, да, у нас миллионов, соответственно, я правильно же считаю, миллиард – это тысяча миллионов, соответственно, тысяча ракет стоит миллиард. Правильно? Или неправильно, я считаю? Вот, она же не 100 миллионов стоит, ракета, а 1 миллион она стоит, да, тут важный момент. Первый... А, рублей, вы написали рублей, вы написали рублей. Да, наверное, если в рубли переводить, так оно и получится. Первый заместитель генерального конструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз Антей» Сергей Друзин охарактеризовал «Таурус» как хорошую крылатую ракету, в которой, тем не менее, нет ничего сверхординарного и страшного. Проблема для техники, нами поставляемой, эти цели не составляет, подчеркнул он. Ну вот, как раз получается, только более так вот погруженно он ответил на ваш вопрос, так же, как и я. То есть вот есть Storm Shadow, есть Scalp и есть Taurus, и это все крылатые ракеты, и, соответственно, все плюс-минус одинаковое. Вчера посмотрели фильм про сбитых летчиков в Сирии, рекомендую, пишет Андрей Богинян. На другой радиостанции ведущий признался: извините, мы недооценили Запад, типа всем приготовиться, пишет Светлана. Ну, раз ведущий где-то сказал, то, наверное, так оно и есть. Не может же ведущий ошибаться, правильно? 41 шайба Овечкина «Машина», пишет Александр Первый. Вы же ведущий программы «Прямой эфир»? Нет, я не ведущий программы «Прямой эфир», Надир. Вы что-то путаете, если честно. «Прямой эфир» — это такая программа про, типа, как там «Большая стирка» и вот это вот все, и она идет, по-моему, на втором канале, если я не ошибаюсь. Вот, и там вот обсуждают всякие такие, там, а была ли эта девочка пьяна, а не была ли эта девочка пьяна, и все такое, и ведет ее, если я не ошибаюсь, вообще Андрей Малахов, нет? По-моему. Интересно, как скоро препарирует трофейный леопард, и будет ли в нем что-то новое для нас, пишет Маугли. Ну, не знаю, я думаю, что нет, у нас есть свой танк, и он лучше, Т-90. Актеры в современных фильмах о войне совсем не похожи на воюющих людей той эпохи, откормленные лица, макияж, манера держаться в кадре и прочие ляпы. Да, особенно мне нравятся у девочек дутые губы у некоторых, когда они играют людей тех времен, довольно забавно смотрится. Но кто таких жестких ляпов не допускает, смотрится нормально. Перепутал, пишет Надир. Правильно, потому что открытый эфир называется программа Надир, если что. Вот так вот я долго вас интриговал. А вопрос-то у вас какой был? В чем был прикол? Фильм «На следующий день» нужно посмотреть всем и каждому, пишет «Рука-нога». Фильм «Воздух» про Сирию, когда Турция сбила наш самолет, пишет Денис. Может уже потерять лицо и разбомбить центры принятия решений противника в виде Верховной Рады, пишет Алексей. Ну, Алексей, давайте будем говорить откровенно. Верховная Рада – это не центр принятия решений. Мы же понимаем, да, что Верховная Рада – это не центр принятия решений. Или мы этого еще пока не понимаем? Военнослужащие Центрального военного округа захватили подорвавшийся на мине украинский танк «Леопард» немецкого производства, сообщил журналистам командир ремонтного взвода с позывным «Перо». Сейчас танк находится в ремонтном подразделении, на его восстановление потребуется пару дней, отремонтировать гусеницу здесь, наверное, надо будет сказать, и починить проводку, после этого будет решаться дальнейшая судьба машины. Ну, было какое-то видео с транспортировкой этого «Леопарда» уже, СВ. Я эту новость видел, и, собственно, рассуждения, да, и вопросы от наших слушателей, они об этом и были, мол, пригодится ли нам как-то этот леопард с точки зрения его разобрать и что-то там для себя обнаружить. Но, как мне кажется, самое главное, что мы обнаружили, леопард не очень хороший танк. Ну, это самое главное, что мы обнаружили. Леопард не очень хороший танк. Леопард среднестатистический танк. Хотя его рекламировали как какой-то прямо такое чудо инженерной мысли немецкой, там, неуязвимый. Ну, все погорели. Вот один целый, и, соответственно, мы его целиком и забрали поэтому. Потому что все остальные вообще сгорели просто, и все. Верховная Рада даже не край принятия решений, пишет Александр. Да. Почините, вернуть обратно в ВСУ за их уничтожение же премию дают, пишет Василий. Картинка будет красивая. Рада в руинах и рядом патриоты, пишет Денис. Всем рекомендую фильм «Позывной пассажир». Достаточно тяжелый, но весьма познавательный фильм про СВО, пишет Добрый Док. А как хорошо вчера была разобрана телебашня в Харькове, пишет Борисыч. Но в целом было красиво, да. Так, Марку с телебашней уже выпустили или нет? Ну, это не наш стиль, Александр, но вопрос понятен. А, вы имеете в виду, они должны сами выпустить Марку и на ее фоне пофотографироваться? Укрпочта должна выпустить Марку? Ну, если бы они выпускали Марку по каждому такому поводу, когда у них что-то взрывается и горит, ну, у них бы не хватило времени выпустить столько марок, понимаете, да? Они нам еще денег должны за разбор башни, пишет Андрей. Помню, министр обороны Шойгу хотел вооружить нас этими леопардами, говорил, он дешевле, чем строить свои танки, пишет Василий. Я такого не помню, Василий. Про Сирию фильм «Небо, а не воздух», пишет Алексей. Во всех современных фильмах про события первой половины прошлого века мелькают пластиковые окна со стеклопакетами, пишет Коля. «Позывной пассажир» — ужасный фильм. Он не про СВО, а самое начало, 2014 год, условно, пишет Андрей Володяев. Притом телебашня тоже не центр принятия решений. И что, пишет Диади? И ничего, просто когда люди говорят, надо разбомбить Верховную Раду, потому что она центр принятия решений, я решительно осуждаю подобные заявления, потому что Верховная Рада не центр принятия решений. Достаточно просто сказать, надо разбомбить Верховную Раду, и после этого, собственно говоря, и спорить-то никто не будет. Ну, просто, ну, как бы постыдно, мне кажется, абсолютно, называть Верховную Раду центром принятия решений. Каких решений? Покушать, покакать, сходить. Вот решение, которое принимает Верховная Рада. Вот. Вчера по каналу «Россия» показали каких-то шахматистов. На столе около спортсменов, в кавычках, стоят флаги разных государств, а этих флажок с коняшкой. Кто эти люди и зачем о них вести репортаж на канале «Россия»? Пишет, вести, видимо, репортаж на канале «Россия», пишет Тим. Не знаю даже, если честно, о чем вы говорите. До Шойгу был министр. Вы имеете в виду... Как же его звали-то? Боже мой. Я не помню. Ты помнишь Сердюкова? А как моя отыгровка насчет того, что я не помню Сердюкова? Ты не даешь мне театра немножко у микрофона. Как же его звали? Сердюков, да? Сердюков его звали, по-моему, да? Он хотел нас на леопарды посадить. Как же хорошо, что его сняли с должности Сердюкова. Как же хорошо. Как это правильно, как это замечательно. Это очень хорошо. Думаю, решение сходить в туалет тоже принимает не Верховная Рада, заокеанский хозяин, говорит. Ну да. Так, центр принятия решений на Украине находится в округе Колумбия в Белом доме, пишет СВ. Вот-вот, я о чем и говорю. Рада принимает решение, отправить украинский цирк воевать или нет. Вот их потолок, пишет I Believe Fucking Fly. Тогда надо сказать, I Believe, что Рада крайне гуманно подошла к этому вопросу, и циркачи, вы знаете, не призываются на Украине, не мобилизуются. Вот так вот. Так что, видите, они добрые люди. Лощеные морды актеров отталкивает, пишет Street Sweeper. Ну, вы даете. Решение сходить принимают наши вооруженные силы. А, ну да. Когда... Я понял. Смешно. Маргарита Симоньян в эфире рекомендовала книгу генерала Самедли Батлера «Война – это просто рэкет. Прочитал, бомба, рекомендую», пишет Александр. В Сердюков хотел еще французские вертолеты и винтовки, пишет Маугли. Видимо, Сердюков планировал разоружить тем самым НАТО. Вот, перед противостоянием предстоящим. Хотел разоружить, хотел у них все выкупить, что у них не осталось. 8.30 новости. В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ваше видение на дальнейшее развитие событий на окраине после нашей победы над ней, что нам еще ожидать от профашистских стран? Думаете, это охладит их желание иметь с нами официальный военный конфликт, пишет К9? Да, думаю, охладит. Думаю, они понимают, что один из ресурсов ведения боевых действий сегодня – это человеческий ресурс. И если украинский человеческий ресурс им абсолютно безразличен и, собственно, стоит для них нисколько, они потому и заключают такие уникальные сделки, о чем они докладывают. У нас, говорит, прекрасная сделка. Украинцы поставляют свежее мясо, а мы оружие. Ну вот, нечто подобное проворачивается своим населением уже будет гораздо сложнее. Я не говорю, что невозможно, я говорю, что сложнее. Вот. А может, Сердюков был для усыпления бдительности противника, типа у нас ничего нет, не надо, купим у Запада, а потом раз и гиперзвук, пишет Олег. Ну да. Да, Сердюков хотел разгружать НАТО, но развалил высший военный институт в Ярославле, и не только, пишет АМС. Вот это больше похоже на правду, АМС. Вот. Ну ладно, что вспоминать, былые времена. Бывает. Сейчас прочитал у Будкина, «Экзибит» выпустил какой-то новый трек, связанный с культурой народов нашего севера, «Экзибит», который «Тачка на прокачку» сделал наше детство. Андрей Сибирцев говорит, а что он в этом треке рассказывает, что-то хорошее про нас или что-то плохое? Ресурсы у них дофига, пишет рука-нога. А, ну, какого ресурса? Человеческого вы имеете в виду ресурса? То есть вы имеете в виду, что Европа может так же, как и Украина сейчас это делает, начать в маршрутках или где у них там ловить людей и отсылать их на фронт? Ну, не знаю. Так. И, кстати, тут момент такой важный относительно того, что они так, может быть, когда-то начнут делать. Они это будут делать в тот момент, когда, как предположил наш слушатель, мы окраину уже как бы освободим от нацистов. А это значит, что будут их слова, этих политиков европейских, крайне неубедительны, я так понимаю, для европейского электората. По одной простой причине, потому что, мне кажется, у европейского электората хватит мозга догадаться, что и отправка их, как пушечного мяса, в зону ведения боевых действий, ничего хорошего им не сулит. Ну вот. У Европы есть человеческий ресурс мигранты, пишет Маугли. Ну, слабо себе представляю, насколько эти мигранты захотят жертвовать собственной жизнью ради не пойми чего вообще в целом. Они же, эти мигранты, приехали в эти страны не для того, чтобы оказаться в ситуации, в которой они были в родных странах. Ну, вот, например, некоторые люди приезжают с Ближнего Востока в Европу. Из Северной Африки приезжали. Почему? Потому что тяжелые там развивались события в определенный момент. Запад входил в эти страны, устраивал там ад настоящий, да, военный. И люди бежали от этой войны, бежали от этого ада. И бежали они куда? Ну, правильно, в Европу они бежали. Ну, на Запад, так скажем, в целом. Для того, чтобы не быть частью этих военных действий, не быть задействованными, не быть единицей, так скажем, боевой. И тут им предложат, когда они уже в Европе, а давайте-ка вы еще раз все-таки уже теперь за Европу повоюете. У меня есть ощущение, что вряд ли им это будет интересно. И они, наверное, попытаются каким-то образом избежать подобного. Да ладно, за деньги пойдут, у нас же идут по контракту, пишет Егор. Ну, давайте будем говорить откровенно, Егор, помимо того, что у нас, как бы, понятно, что по контракту положены деньги, деньги здесь не в первую голову идут, здесь речь идет в первую очередь о том, каковы... Как скажем, представление человека о добре и зле, о чем-то хорошем, о чем-то плохом, о правде и неправде, о законности пребывания нашего, да, и наших вооруженных сил где-то, и там, и незаконности пребывания натовских вооруженных сил. Все-таки убеждения здесь идут в первую голову. Когда кто-то пытается это обосновать только деньгами, мне кажется, он совершенно неправ. А что касается того, чтобы воевать за деньги, так сейчас в Европе у любого мигранта есть возможность быть наемником и вступить в ряды ВСУ, просто приехав из Европы. Но, как вы видите, нельзя сказать, что этот поток бесконечен и что он очень уж такой массовый. Да, есть там, речь идет о тысячах наемников, но не о сотнях тысяч там, да. Война с НАТО будет 99,9%, готовьтесь. Один вопрос, какая и как долго, пишет «Рука-нога». Простите, если не совсем по теме, вы случайно не слушали песню Виталия Аксенова «Ты забыл, брат», весь цимес нашей беды в ней, пишет Борисыч. Прежде чем хватать людей, надо будет им переписать законы, чтобы смогли служить разные гендеры, пишет Денис. Мигранты одинаково не будут воевать, что наши, что в ЕС, пишет Игорь. Мигрантам, так же, как и украинцам, пообещают легкой победы и много наград, в том числе от мародерства, пишет Маугли. Ну, давайте будем говорить откровенно, Маугли. Вот украинцам пообещали легкой победы и много наград, в том числе от мародерства. Но, как показывает практика, теперь почему-то Европе нужно отказывать, ну, как сказать, давать возможность Украине отказывать этим людям в консульских услугах там и так далее. То есть сейчас начинают украинцев, более-менее подходящих по возрасту и физическому состоянию, из Европы выдавливать назад на Украину. Вот. Но не это важно, важно другое. Они же как-то в этой Европе оказались. А что это значит? А это значит, чтобы украинцам не обещали, те, у кого есть мозг, они как бы действовали. А те люди, которые имели мозг, но не имели возможности, они просто стараются не попадаться на глаза вот этим ТЦКшникам, так называемым. Оголтелые есть, и есть неудачники. Вот. Оголтелые – это, собственно говоря, убежденные. Вот, они там были, есть, и есть пока еще. Но есть неудачники, по какой-то причине попавшиеся все-таки в руки ТЦК, вот, которые отправляются в зону ведения боевых действий, там их используют как пушечное мясо, их в первых рядах там, значит, посылают на убой. А убежденные, так сказать, вот эти нацисты украинские, состоящие в разнообразных террористических организациях нацистских, они предпочитают быть позади. Они предпочитают быть позади. Это тоже такой довольно известный уже факт. Неудачники с оголтелыми женами, пишет Андрея. Было и такое, помните, мы показывали здесь в эфире, там, награждение на Украине неких жен, которые сами своих мужей сдали в местные военкоматы. Вот такая тоже практика существует. Неудачно женился, по-другому не охарактеризуешь. К сожалению, с мозгами мало, пишет Маугли. Я думаю, что достаточно, на самом деле. У них большие финансовые ресурсы, а если США и Объединенный Запад, так же, как и мы, положат большую зарплату наемникам, пишет Древоколор. У наемников и так очень большая зарплата, Древоколор, не сомневайтесь в этом. Им хорошие деньги платят, о чем они, собственно, рассказывали в разнообразных интервью. Другое дело, что у наемника, который зарабатывает деньги ведением боевых действий, есть большое желание эти деньги потратить, потому что он их зарабатывает для того, чтобы потратить. А умереть за родину у наемника желания, как вы понимаете, нет, потому что, собственно, это не его родина. Соответственно, когда вы пытаетесь сравнивать наших ребят, которые подписывают там контракты и так далее, с наемниками, вы делаете очень большую ошибку. Элементарный приведу пример, когда наши бойцы для того, чтобы не сдаваться в плен, вот, врагам, например, подрывают себя гранатой. Вот. Так человек, зацикленный на деньгах, делать никогда не будет. Так что наши в первую очередь воюют за идею, в первую очередь. Ну и, естественно, труд у них очень опасный. Тут вопросов никаких нет, и поэтому это должно хорошо оплачиваться. Ну и потом, как вы понимаете, сама формулировка с наемниками, да, и сама формулировка именно контрактной службы, это разные с юридической точки зрения и со всех остальных точек зрения разные действия. То есть контрактная служба, например, есть на Западе, и при этом есть наемники на Западе, да. Вот, это разные вещи, это по-разному характеризуется и по-разному, так скажем, оценивается законодательством разнообразных стран. Пообещают гражданство и пойдут воевать, пишет Олег из Измайлова. Так а если у них уже есть гражданство, вы что думаете там, что они все незаконно, что ли, находятся? Да и потом, когда вы это пишете по поводу того, что пообещают каким-то мигрантам, которые в Европе отчутились, гражданство, и они пойдут воевать. У нас вот, например, тоже есть такая возможность получить гражданство России, приняв участие в боевых действиях. Можете ли вы сказать после этого, что мигранты, которые появляются в нашей стране, в том числе незаконными методами появляются в нашей стране, они все массово и поголовно пошли в зону ведения боевых действий, и все они массово поголовно подписали контракт. Можете вы сказать это? Если вы этого не можете сказать, Олег из Измайлова, почему же вы тогда предполагаете, что эта схема начнет работать в Европе? Вот. Все же плюс-минус одинаковые люди, и все плюс-минус одинаково у всех, да? Поэтому... Я очень сильно сомневаюсь, что там будет какой-то вал людей, вот, и они прям сильно захотят, даже если им будут обещать какие-то там гражданства тех стран, в которых они пребывают, допустим, не имея гражданства в этой стране. Не хватит у европейцев мозга для остановки конфликта после завершения СВО. Украинцев хватило мозга не верить, что Россия не болото с орками без унитазов и стиральных машин. Даже у тех украинцев, которые годами у нас работали, пропаганда напрочь отбивает способность думать и анализировать то, что видишь своими глазами, пишет Василий. Ну, это хорошо. Это значит, что они нас будут недооценивать. А если они нас будут недооценивать, они проиграют в любом случае. Понимаете, пропаганда обоюдоострая штука. Если это сравнивать, например, с мечом, это обоюдоострый меч. И им нельзя вот так вот прям сильно размахивать, потому что можешь сам себе отрубить голову. И когда кто-то пропагандой пользуется совершенно топорными методами и пытается рисовать картину мира, который просто не существует, то есть иллюзорную картину, в определенный момент реальность... начинает по таким людям или по такому обществу бить очень сильно. Собственно, что и произошло с Украиной. Если ты будешь долго рассказывать о том, что у русских ракет на 3 дня, а эти ракеты не будут кончаться ни месяц, ни год, ни 2 года, они просто не кончаются, и все. Ты попадешь в ситуацию, когда кто-то прозревший внезапно скажет: слушайте, вы же говорили ракет на 3 дня. В любом случае эта мысль возникнет, даже у самого тупого, да? Как казалось бы, человека возникнет эта мысль: а вы же говорили, что ракет на 3 дня, почему они не кончаются? Тебе придется что-то по этому поводу говорить. Ну, либо очередное вранье, которое тоже потом вскроется, либо тебе придется признать, что ты до этого врал. Кстати, так пропагандисты украинские некоторые делали, они говорили: ну, я тогда это говорил, потому что надо было как-то поднимать боевой дух и так далее. Но факт остается фактом, это рушится. Ну, вот, любая пропаганда, она должна поддерживаться победами. То есть, если ты говоришь, что твой противник, он никчемен, если он делает там ракеты из стиральных машин, у него их осталось на 3 дня, ты, конечно же, должен побеждать, потому что о себе ты рассказываешь, какой ты великий, сильный, мощный, какая за тобой огромная поддержка, и, ну, что ж тебе тогда не решить вопрос с этим отсталым обществом с болот, правильно? А тут специфика получается такая. И американцы вписались, и британцы, и немцы, и французы, и все через запятую вписались, а фронт движется в направлении Киева, а не наоборот. Не от Киева, а в направлении Киева движется фронт. Как такое может быть, если весь цивилизованный мир на твоей якобы стороне, вот этот весь цивилизованный западный мир на твоей стороне, а как вот эти вот отсталые орки, у которых ничего нет, и у них ракеты из стиральных машин, и унитазы они не видели, как они умудряются двигаться вперед? Как так получается, что у этих отсталых есть авиация, а у тебя нет? У этих отсталых есть бомбы с специальными блоками управления и коррекции, а у тебя нет. У этих отсталых есть своя космическая группировка спутников, позволяющих осуществлять навигацию под названием ГЛОНАСС, а у тебя почему-то американская GPS. Как так получается, что у отсталых все есть, отсталые сами все производят, отсталые воюют своим оружием и всеми своими технологиями, а ты весь такой распрекрасный, пользуясь всеми технологиями Запада, тем не менее пятишься назад. В чем проблема? Вот в том-то и проблема, что ты очень сильно и много врешь. Поменьше надо врать, поменьше надо было бы себя приукрашивать, и поменьше надо было вот, демонизировать или, так скажем, черной краской мазать Россию. Вот. Потому что так получается, что если ты много врешь, в какой-то момент реальность вдруг говорит о том, что ты врал. Она это вранье вскрывает. Контрнаступ пиарили, да они нас как удивят, как увидят, так и драпанут. Оказалось, что мясорубка получилась, пишет Алекс Поляков. Да-да-да, там русские должны были увидеть леопарды и побежать в связи с этим. Леопарды сгорели в итоге. Видел пару их роликов, где кадры с чеченской кампанией без перевода. Примерно понятно, что у нас типа необученные срочники, старой экипировкой, оружием, поэтому вас ждет победа, вперед за ВСУ, пишет Денис. Ну да, все вот это вот и прочее. Но когда потом вот такой вот вдохновившийся этой пропагандой человек попадает в зону ведения боевых действий, и наши вооруженные силы начинают его уничтожать на таком расстоянии, что он даже и не видит этих вооруженных сил, для него, конечно, открываются совершенно новые информационные, так скажем, пространства, которые доселе ему были неизвестны. Он вдруг узнает, что у русских есть дальнобойная артиллерия, что у русских есть реактивная артиллерия, что у русских есть самолеты с бомбами управляемыми, которые планируют. Он узнает много чего самого всякого интересного, после чего вот эти все перемоги, они как-то перестают существовать в голове этого человека. И он потом, сдавшись в плен, начинает рассказывать, что его обманули, он вообще не это ему обещали, ему и денег обещали, и экипировку ему обещали, и все ему обещали, а оказалось, что все вот не так, а вот как же так, а мне же обещали. Ну что, называется это жертва пропаганды обычно, ну так вот в широких слоях населения, то есть жертва пропаганды. Ну, вот, сам поверил в то, что ему врали. Но есть еще и смешнее жертвы пропаганды. Они сами врут и начинают потихонечку верить в то, что они врут. Вот это самые опасные люди. Это такие записные пропагандисты там, разнообразных стран, которые сами себя в чем-то убеждают, всех остальных убеждают, и потом так сильно убеждают, что аж сами верят в это. Ну, такое бывает тоже. Опасные люди. Опасные для себя, опасные для окружающих, просто потому что, ну, они всегда безмерно далеки от правды. Эти хрустальные мечты разбиваются о чугунную задницу реальности, пишет Дмитрий. И вообще они там все повара и водители, пишет Геннадий. Иногда захожу в чат группы Украины, постоянно сами себя унижают враньем, и когда носиком их тыкаешь слова, которые говорили выше, то сразу блокируют, пишет Игорь Медвед и добавляет: «Сила в правде». Василий мне присылает какую-то, ну, так скажем, картинку из интернета, где некий человек пишет: «Слушайте, мы все про 61 миллиард, а там ведь норма прописана, что сколько Украина запросит, столько Америка и даст, правда, в кредит. Да черт бы с ним, с этим кредитом, все равно после победы за все заплатит Россия, или что там после нее останется». И этот человек, у него вот флажок Израиля, у него флажок Украины и сердечко вот рядом с его именем. Вот. А так подписывается он одним из героев, по-моему, «Белого солнца пустыни», если не ошибаюсь. Ну, фантазия еще одна, да. Россия после того, как проиграет, значит, что-нибудь обязательно всем заплатит, поэтому плевать, можно брать любые кредиты и на эти кредиты воевать, и все такое, пятое-десятое. Очередной бред, который вливают в головы вот, неокрепшие головы некоторых украинцев, и не только украинцев, и они в это верят. Не знаю, каким образом так получается, они все равно все не помнят о том, что мы ядерная держава в конечном итоге. Если что-то будет угрожать нашему существованию, то это что-то будет уничтожено... Ну, это что-то будет уничтожено, все, точка. Тут не надо ничего добавлять. Обязательно. Соответственно, на что они рассчитывают, как, кого они где хотят победить, как они хотят чего разбить, совершенно не ясно. Мы сами-то помним, что мы ядерная держава, пишет Дэн. Конечно, мы помним. Но вы сейчас обратите внимание, без всякого тактического ядерного оружия, без стратегического ядерного оружия, движемся вперед. И после такой короткой оперативной паузы я вижу, как каждый день у нас появляются сообщения о новом каком-то освобожденном населенном пункте. Вот. Хорошие очень новости приходят с разных направлений. Я их в эфире, я подчеркиваю, всегда не говорю. Я говорю только тогда, когда уже факт осуществился и подтвержден Министерством обороны Российской Федерации. До этого я молчу. Хотя уже информация есть о том, что тот или иной пункт освобожден нашими вооруженными силами. Уже публикуются видеозаписи, где наши бойцы стоят, соответственно, на фоне флага в центре этого населенного пункта. Это значит, что этот населенный пункт уже нами контролируется. Например, по поводу Очеретина есть подобные видеозаписи уже, но пока нет официального заявления от Министерства обороны, я просто выжидаю. И для того, чтобы уже когда это заявление появится от Министерства обороны, утвердительно в эфире заявить вам, что вот Очеретина, например, населенный пункт, освобожден нашими вооруженными силами. Обычно... В силу специфики докладов Минобороны по времени и моего эфира, который раньше доклада Минобороны идет, так получается, что я это могу сказать только на следующий день. Поэтому я предлагаю всем тем, кто хочет знать официально, какой населенный пункт освобожден уже, в моменте подписаться на мой телеграм-канал Гудошников. Там я это стараюсь выкладывать, ну так, максимально быстро, исходя из своих возможностей, потому что там администраторов у меня никаких нет, никакой команды дополнительной редакторской у меня не работает, это я все делаю сам, поэтому вот, максимально быстро стараюсь сам выложить, когда это появляется. Вот. У них всегда один ответ, этот населенный пункт не столь важен, пишет Денис. Ну, безусловно, ведь если исходить из логики американцев, сама Украина не настолько уж сильно и важна, задача Украины как можно сильнее нагадить России. И, соответственно, конечно, никакой населенный пункт не столь важен. В принципе, и Киев не столь важен для нынешнего киевского режима. Потому что это временщики и просто марионетки Запада. А Западу, ну, давайте будем говорить честно, без Украины Запад проживет. Ведь как-то же он жил без Украины все годы. Вот. И сейчас, когда Запад изображает, что он без Украины, прямо ему конец, это вранье. Все у Запада более-менее будет нормально и без Украины. И они могли бы с легкостью согласиться на те условия, которые предлагала Россия еще до начала специальной военной операции, когда, собственно, мы сказали, должны быть гарантии безопасности у нашего государства в виде там, невступления в военные альянсы той самой Украины, например, в НАТО, чтобы она не вступала, отсутствие оружия на ее территории, ну и так далее, через запятую, вы это все знаете. Они от этого отказались. А как объяснить следующее? Есть коллега, участник Первой Чеченской, живет в одном крупном подмосковном городе и постоянно рассказывает про то, как его в городе ездят военкомы и ловят всех людей мужского пола, и вообще там одни женщины, младенцы и старики остались. А еще любимая его фраза: «Одесситы помнят Дом профсоюзов, но они не знают, что будет еще хуже, когда мы туда войдем. Вот ему как могли так мозги промыть», пишет Дробик Сергеевич. Всяко разное бывает, Дробик Сергеевич. Бывает так, что любимый генерал Иосифа Виссарионовича Сталина становится предателем и входит в историю практически уже как имя нарицательное. Например, Власов. Все бывает. Ничему не надо удивляться в этом смысле. Бывает разное. 9.00, новости, и после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и 7 градусов. Андреас Гольдштейн присылает мне всякие такие афиши по типу «Владимир Познер и Иван Ургант в Германии и Европе», там «Амстердам», «Цюрих», «Берлин». Потом, значит, Меладзе, тур в Германии. Потом Маша Машкова в спектакле «Надеждины» в Берлине. «Машина времени» в Европе, тур. Сергей Маковецкий, спектакль «Папа» в Германии. Ну, да, Андреас, мы не удивляемся. Нам известно, что довольно увесистая часть нашей культурной и околокультурной элиты оказались, ну, так скажем, далеко не ровней тем самым нашим мастерам и кино, и театра, и эстрады, которые были в поствоенные годы в Советском Союзе. Не герои они, эти люди, не герои. Мы прекрасно это понимаем, и, собственно говоря, наверное, если это кого-то в первое время как-то, может быть, печалило, сейчас, мне кажется, печали уже никакой нет. Вот. Хорошо, что они освободили места новым талантливым людям, потому что их чугунные зады, конечно, загораживали солнце. Теперь мы увидели хоть какой-то лучик, да, вот этого солнца и надежду на то, что молодые ребята смогут прорваться на места этих беспринципных, в меру талантливых, но беспринципных людей. Ну и слава богу, ну и хорошо. Многие, задавались вопросом и говорили о том, что а почему Украину не признают, например, государством-террористом? Ну, помните, такой вопрос, он в воздухе витал. И вот тут высказалась Валентина Матвиенко по этому поводу. Есть видео, она в интервью Дмитрию Киселеву это сказала. Давайте послушаем.
Что касается признания Украины
государством-террористом,
но это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государство-террорист. Но государство – это ведь не только режим, это люди. Это украинцы, которые, многие из них ввели в заблуждение, многие из них, да большинство уже говорят, социологические опросы не наши, украинцы требуют остановить и сесть за стол переговоров, остановить эту войну. А вот киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота. И это... Суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке западных ЦРУ и других западных разведок. И кого бы я тоже признала террористической структуры, это, конечно, СБУ, непосредственные разработчики...
Служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины. Непосредственные разработчики и осуществляющие эти террористические акты, у которых нет ничего святого, ни совести, ни морали. Они не могут, что называется, там, в бою ничего сделать. Так вот, они обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину. Вот хотелось бы, чтобы трибунал, все-таки он состоится, рано или поздно он состоится, и чтобы вот всех этих преступников, за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а, посмотрите, в Украине, инакомыслящих всех исчезают, убивают,
терроризируют.
Там атмосфера страха такая, что люди вообще боятся, что не то, что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны. И развернута такая сеть контроля над украинцами. Поэтому вот трибунал. Под трибунал всякие самые жесткие наказания.
А кто это говорит, пишет МТВОРДС? Это говорит Валентина Матвиенко. Вот, если вдруг вы не узнали. Но я вроде вначале сразу сказал, что это Валентина Матвиенко и есть. Про артистов и всяких разных комиков. Юрий говорит, они в Германии на немецком поют? Ну, в общем, выступают. Нет, конечно, на русском. И наверняка вы должны знать, что они в Германии немцам малоинтересные. Вот, они, конечно же, интересны русским, которые есть в Германии. Вот, и для них они и выступают. Вот и вся фишка. Они признают, потому что газ и нефть качать, и деньги укронацистам платят, а признают только тогда, а признают только статья, кто Роснефть и Газпром посадит, пишет Дэн-Дэн. Очень странное такое сообщение от вас, Дэн-Дэн. Я имею в виду, оно какое-то не совсем понятное, да? Что вы имеете в виду? Объяснили же, почему нельзя признать Украину государством-террористом, потому что нет таких, ну, как бы, нет такого юридического вообще такой формулировки, в принципе. Вот, а признать, оказывается, можно только режим террористическим, то есть можно признать, например, тот же самый, вот, ну, верхушку украинскую террористическим режимом, СБУ террористической организации. Маковецкий, это же Корон из фильма «Жмурки». Ну, я не знаю, Корон не Корон, но из фильма «Жмурки» вроде... Ну, он и в «Брате» снимался, я насколько помню. Уже если Зеленский, будучи протеже Коломойского, его посадил из-за спора с Соросом по поводу «Приватбанка», это определенная характеристика человека, способного предать близких ему людей за интересы чуждых украинской нации персон, пишет Адам. Вот. Что ты думаешь по поводу русской общины, пишет я русский слушатель. Я ничего не думаю по поводу русской общины, потому что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. А что не так с Маковецким, пишет Эндрю. Да ездит по Европам, там концертики дает какие-то в Германии. Ну, ладно, пусть ездит. Украинские ТЦК обещают гражданам 2 месяца отсрочки после добровольного прохождения ВВК. Пишет, ну, Василий присылает сообщение издания «Военное обозрение». Ну да, конечно. Еще что-нибудь хорошее пусть пообещают. Вы не в курсе, помимо 100 тысяч рублей за полную потерю жилья в Оренбурге, людям еще будет оказана какая-то помощь? В многих регионах города восстанавливаем, а внутри страны что не так, пишет DBKN. DBKN, очень странно, что вы формулируете именно подобным образом свое сообщение. Объясню почему. Потому что вы еще не получили ответ на первую часть вашего вопроса и уже делаете вывод, исходя из этого. Насколько я знаю, помощь будет оказана дополнительная, безусловно. Там и бизнес подключился, и власти подключились, и, конечно же, речь идет не о 100 тысячах рублей. 100 тысяч рублей – это была первичная выплата, о которой было заявлено прямо сразу, когда стали происходить вот эти события в Оренбуржье. Так, есть комикеса Александр Долгополов, они в, они в Германии сейчас живет, шпрехает на английском, и это какой-то лютый кринж, пишет Саша. Да, Александр Долгополов, это какой-то вот человек, который жил в России, называл себя стендапером, я пару тогда стендапов его посмотрел, понял, что он человек какой угодно, но юмора в нем как бы нет абсолютно, плюс увидел в нем озлобленность, ненависть вообще ко всему тому, как устроен наш вот жизненный уклад. А потом, после прошествия какого-то времени, я не уверен, когда он конкретно покинул Россию, он вдруг сказал, что он не мальчик, а девочка, и в этот момент мне все стало понятно с ним именно с той точки зрения, а чего же его тут в России не устраивало. Вот то самое и не устраивало. Он хотел быть девочкой, вот, хотя он мальчик, и хотел, чтобы все остальные ходили и признавали, что он девочка. Соответственно, вся его озлобленность относительно там, народа нашего, традиций наших, режима, там, как угодно так и называйте, там, политического строя, она связана с тем, что вот он хотел, чтобы его все считали девочкой. Что можно сказать этому псевдокомику, потому что ничего смешного у него нет, он как бы не прославился своим юмором, он прославился агрессией словесной. Вот. Он все равно не девочка. Даже если он все себе прооперирует и все поменяет, он все равно останется мальчиком с XY-хромосомой. То есть, как бы он ни старался идти против природы, у него ничего не получится. Его XY с ним навсегда. Ну, а если он найдет кого-то, кто будет считать его девочкой, то как бы удачи им всем в самом широчайшем смысле этого слова. Вот. Но нас заставлять думать, как они, не надо. А вы это про кого, пишет Ростислав? Да мне вот написали про одного там, и я, собственно, прокомментировал это. Ростислав, не забивайте себе голову. Как же приятно наблюдать, когда наше руководство перестало вставлять в икону западные ценности и говорит западным языком силы, отстаивает интересы нашей страны, пишет К9. Не понимают люди, пишет Юрий Семенов. 100 тысяч это вот сразу, когда человек на улице в одних трусах остался, чтобы еды купил, одежду, к родственникам мог билет купить и так далее. Да не, ну я думаю, что в большинстве своем люди это понимают. Просто вопрос был в том, будут ли еще помогать. По моей информации, будут еще помогать и помогают. Вот и все. Ты знаешь смешных по-настоящему комиков? По-моему, они все сейчас не смешные, пишет Street Sweeper. Ну, общий уровень, конечно, юмористического, так скажем, искусства. Да, вот, ну, именно в культурном плане он понизился, но есть смешные люди. Есть смешные люди, и вы их, в общем, хорошо знаете, и они такие. Они себе имена сделали уже давно, на самом деле. В речи Матвиенко только одного не понял. У власти есть желание и возможность признать отдельные организации украинского режима, такие как СБУ, террористическими. Так а чего не признают, пишет Василий. Подождите, Василий. А Валентина Матвиенко выражает свое мнение. Ну, например, ее мнение может не совпадать с мнением там, каких-то других людей даже в Совете Федерации. То есть это ее мнение. Вот. И она говорит, я считаю, нужно так сделать. А для того, чтобы так сделать, нужно, чтобы некое было консолидированное мнение, вот, похожее на мнение Валентины Ивановны Матвиенко. Поэтому, когда вы говорите, вот она может, она же не может за всех принять это решение. Она вот от себя говорит. И если будет вариант, где ее спросят, а как, ее голос будет за то, чтобы признать это террористическими организациями и террористическим режимом. Тот режим, который находится в Киеве. То есть у нас есть люди во власти, не считающие СБО террористами, пишет Василий. Я не могу сказать про всех людей во власти, Василий, но я могу предположить, что у нас во власти могут быть люди, которые считают, что там, признание террористическим режимом вот этого режима на Украине может каким-то образом осложнить ситуацию. То есть я не думаю, что кто-то исходит из того, что в Киеве какой-то очень хороший режим. Я думаю, что здесь исходят из, знаете, есть такое слово, производственная необходимость. Или как бы это еще охарактеризовать? Применимость. Вот. Что выгодно, а что невыгодно. Вот. С точки зрения кого и когда и кем объявлять. Может быть, исходя из этого, есть какие-то минусы конкретно для нас при признании определенных организаций или режимов там, террористическими. Может быть. Может быть, мы о них не знаем. Вот Валентина Матвиенко считает, что минусов этих нет, и, во всяком случае, плюсы перевешивают, и ее мнение таково, она этим мнением делится. Возможно, ее мнение повлияет на мнение других людей, и они придут к такому же мнению, как у нее. Вариант. Признание террористами очень осложнит прокачку нефти и газа через территорию Укрорейха, пишет Дэн Дэн. Ну, понятно, Дэн Дэн, как бы, я уже, теперь я понял смысл ваших сообщений, вы фиксировались на мысли о, там, нефти, про нефть и газ, и, соответственно, считаете эту мысль ключевой, я понял. Зачем рассказываете про каких-то извращенцев, уехавших, выступавших в гей-ропе, надо рассказывать про героев СВО или завидуете предателям, пишет Влад Ланин. Очень короткий ответ на два вопроса ваших, потому что я знаю, что иногда люди в двух вопросах пытаются скрыть один из вопросов, чтобы он просто пролетел, и все. Я не рассказываю про извращенцев, уехавших выступать, как вы говорите, в гей-ропе. Вот. Я отвечаю на вопрос слушателя, который меня спросил относительно конкретного персонажа. Я рассказал немножко историю этого персонажа и выразил свое отношение к этому персонажу. Это первое. Надо рассказывать про героев СВО. Это вот вторая мысль, которая у вас есть в вашем сообщении. Да, мы рассказываем про героев СВО, и для этого нам, Влад Ланин, вашего совета не нужно. Мы не те люди, которые сидят, ни о ком не рассказывают, и внезапно по вашему совету начнем что-то делать. Мы и без вас это делаем, и делаем это в тех объемах, в которых мы можем делать, просто вот насколько нам эти объемы позволяют. Вот. И последний вопрос, который вы сформулировали. Завидуете предателям? Отвечаю вам откровенно. Нет, я не завидую предателям. избирателям, потому что я, честно говоря, даже не понимаю конкретно, чему можно завидовать. Если вы находите здесь какие-то, ну, так скажем, моменты, которым можно завидовать, по крайней мере, попробуйте объяснить, что вы имеете в виду. Потому что, может быть, если вы объясните, чем их положение так уникально и чему там можно завидовать, может быть, я и начну им завидовать. Но пока я, например, для себя не обнаруживаю, чего там можно, чему там можно завидовать. Вот. Я надеюсь, я, Влад, вам ответил на все ваши вопросы и пожелания. Вот. И у вас больше там либо вопросов не возникнет, либо будут какие-то уточняющие вопросы, на которые вы, как вам показалось, не успеваете. Слышали ответ. Предатели уже сами себе не завидуют, пишет Андрей. Да это цепсошник заполз, пишет СВ. Не похоже на цепсошника, объясню почему, потому что какой-то, откровенно говоря, набор претензий и вопросов, которые между собой не очень-то связаны, как мне показалось, это больше похоже на какой-то такой вот, как мне показалось, опять же, крик души, но не очень оформленный с точки зрения логики. Поэтому мне пришлось отвечать вот так вот, дробя это сообщение на несколько вопросов и утверждений, на каждый вопрос и на каждое утверждение отдельно. Именно потому, что оно такое сумбурное. Вероятно, Влад соберется с мыслями и напишет что-то менее сумбурное, и наш диалог приобретет более такие, ну, как бы подобающие формы для эфира. Да? Не осложнит никакую прокачку. Матвиенко же не страну предлагает объявить террористам, а СБУ никакого отношения к прокачке не имеет. Если в Сирии присутствуют остатки ИГИЛ, это не значит, что мы не можем выстраивать отношения с правительством этой страны, пишет Василий. Да, кстати, ИГИЛ – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Вот. Так, признаешь их террористами, оппозиции президента с террористами не договариваемся, и придется всех их перебить, пишет Юрий Константинов. Я фиксируюсь на мысли, что Россия платит деньги Укррейхц. Пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, нет, вы фиксируетесь на мыслях, которые вы сами себе сформировали в своей голове и в своем вот этот вот мир, в котором вы считаете, что Россия платит как бы Укррейху, и вы пытаетесь всем навязать свое видение мира. Оно, кстати, достаточно такое примитивизированное. Зачем вы это делаете, собственно говоря, не очень понятно, но вы вот специально сделаете примитивным, да, понимание мира, и вы хотите, чтобы все мыслили так же примитивно, да. Ну, хорошо, делайте это, но это практически бесполезно, потому что в ваших сообщениях нет никакой аргументации, они выглядят как лозунги. Их можно читать, на них можно отвечать, вы можете как бы звучать в эфире, вы ничего плохого так-то не говорите, никого не обзываете и так далее. Вот. Но как бы, думать, что это какая-то мысль, которая кого-то к чему-то сподвигнет, или она как-то что-то меняет, или, может быть, это мысль, которая радикальным образом переворачивает наше сознание, ну, было бы неправильно. Ну, я вот об этом вам пытаюсь сказать. А вы знаете про телеграм-канал кота Марина Александр? У меня все друзья подписались, пишет Шотфайр. Нет, не знаю, и, честно говоря, меня мало интересуют коты и телеграм-каналы котов. Меня не интересуют картинки с котами, с собачками, там, и какие-то милые животные. Мне до них дела нет, я вам честно скажу. Я даже не знаю, что вам еще добавить по этому поводу. Так, добрый день. На прошлой неделе поздно вечером поймал таксиста в Риге. От моего вопроса, а что это вы тут слушаете, говорит Москва, бедный аж рулем дернул и начал оправдываться. Да не, это просто радио «Тут такое попалось», пишет Олег Джан. Олег Джан, а что, плохо, что ли, что человек слушает, говорит Москва? И, кстати, таксисту в Риге большой привет. Я в Риге бывал. Вот, еще, естественно, до событий, до начала специальной военной операции, в принципе, мне понравилось, были люди, которые себя неадекватно вели, но вот в основном все было в порядке, и, в общем, я не ощутил на себе какого-то там негативного отношения, но... Прямо скажу, в большинстве своем все те люди, с которыми я общался, они были русскими. Так получилось, уж не знаю, потому что, наверное, больше всех русских живет в Риге или жило на тот момент в Риге. А да, хорошей патриотической песни Виталия Аксенова «Вам есть дело?» пишет Борисыч. Борисыч, мне кажется, я слышал эту песню. Мне кажется, я слышал ее в исполнении одного Ой, забыл я, как эта группа-то называется, или как этот исполнитель называется. И мне кажется, я слышал эту песню, и даже, по-моему, я ее включал. Там что-то там, ты забыл, брат, как мы там вместе, там, что-то я такое слышал, я вам честно скажу. Поэтому мне просто нужно будет время для того, чтобы изучить ту информацию, которую вы мне прислали, просто чтобы не повторяться в эфире. Вот вы, Алексей Птица-Говорун, голос у вас хороший, убаюкивающий, массовая психотерапия в прямом эфире, пишет Маша. Ну, не хотелось бы, Маша, чтобы меня ассоциировали с какими-то птицами. Хотя птица-говорун отличается, конечно, умом и сообразительностью. Спасибо за оценку моего убаюкивающего голоса. Раньше все жаловались, что я, наоборот, много кричу и не даю спать людям. Вот, состарился, видать. Я, когда в такси сажусь, обычно прошу переключить на «Говорит Москва», обычно они говнятся и переключают водителя, пишет Роман Прохоров. Ну, тут специфика заключается в географии, то есть вы, наверное, садитесь в такси где-то в Москве, а человек слушает в Риге, и, скорее всего, это вряд ли FM-диапазон, правильно, да? Это значит, человек слушает через интернет. И я этому человеку передаю самые теплые наши приветы. Вот, он выбрал правильную радиостанцию и выбрал правильную, самое главное, идеологию. И я думаю, что все у нас будет хорошо, и мы победим. Вот этот таксист в Риге и вся вместе Россия. Все равно победа будет за нами. Так, голос и правда очень приятный, пишет Ирен. Кто бы знал. Я всегда думал, что у меня противный голос. Но спасибо большое, Ирен, и вам на этом добром слове. Неужели вы к птице и... вы птица и котофоб, пишет Дробик Сергеевич. Да не, просто нравится ощущать себя человеком. Такая вот тоже, как говорил один из ярких политических лидеров, Загогулина. Вот. Нравится просто ощущать себя человеком. Не люблю анимализацию, знаете, не нравится мне, когда там, а ты кто? А я тигр, а я дракон, а я овен, а я еще кто-то. Ну, я человек, мне так вот приятнее думать, соответственно, на этом пытаюсь стоять. А слушающим в Хабаровске будут приветы, пишет J23. Конечно, будут. Всем, кто нас слушает в Хабаровске, приветы огромные. И вообще по всей нашей большой родине, и бывшему Советскому Союзу, и всем тем, кто слушает нас за рубежом. Большой привет, спасибо большое, что поддерживаете нас. Помните, что мы радиостанция, как сказать, не сильно богатая, но гордая, и держимся мы за счет вас и за счет того, что вы о нас рассказываете своим родным и близким. Вы наша главная реклама, не забывайте об этом. Рассчитываем на вашу помощь и в Телеграм, и в эфире, и в личных Телеграм-каналах тоже рассчитываем на вашу помощь. Так что как-то так. По Платону все мы двуногие без перьев, пишет Смит. Ну да. Где песни, пишет Юрий. Песни в опере, Юрий. И самое важное, выбрал правильный промежуток времени для прослушивания ГМ, пишет Борисович. Борисович, все промежутки, выбранные вами на прослушивание, говорит Москва, всегда правильные и верные. «Привет из Швеции», передает нам Фрёкин Бок. «Я остановилась на этой передаче первый раз лет 7 назад, потому что подумала, кто это так орёт пламенно, но орал все правильно и по делу», пишет. Вот видите, 7 лет назад я еще орал. Но сейчас не то время, чтобы орать. Сейчас многие орут, и поэтому нет смысла орать, как мне кажется, да? А сейчас, наоборот, надо как-то, мне кажется, с людьми поспокойнее разговаривать. И без того много разных проблем, которые нашему отечеству, нашим людям приходится решать, чтобы еще и дополнительно где-то кого-то будоражить своими криками. Зачем это нужно? А вы согласны с утверждением, что женщина — друг человека, пишет Нилс Майкл? О, боже, Нилс Майкл, вас обидела какая-то женщина. Я согласен с тем утверждением, что мы с женщинами очень разные, и нам очень трудно друг друга понять, а может быть, даже и невозможно. Но нам друг без друга никак не обойтись. Вот я вот с этим утверждением согласен. Потому что если вдруг мы решим, что мы должны обойтись друг без друга, как же будут появляться дети на свет? А если не будет детей, то зачем мы вообще тогда существуем? Нет никакого смысла в нас. 9.30 новости. А 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вы будете идеальным мужем, столько говорить на разные темы, мечта женщины, пишет Окс. Окс, я дома не, ну, на такие темы много не говорю, и не всем женщинам это, кстати, интересно. Поэтому, как мне кажется, идеальный муж, он не в том, чтобы много говорить. Мне кажется, идеальный муж – это тот, который много делает, в первую очередь, для своей семьи. Ну, есть такое у меня ощущение. Знаете, а так можно, я подарю тебе звезду. А она сковородку трет, понимаешь? Любимая, я подарю тебе звезду. Вот. Мне кажется, мужчина должен многое делать для семьи. А потом уже, конечно, надо и говорить. Надо и говорить на какие-то важные темы. Крутой, конечно, безвиз для украинцев получился в итоге. Я так понимаю, Пушкина и сказку о рыбаке и рыбке из украинской школьной программы исключили, пишет Василий. Конечно, как и другие важнейшие литературные произведения нашего народа, вот, которые могли бы чему-то научить нынешних украинцев, но теперь им научиться негде. Теперь сама жизнь их будет учить, да? Отличный мультик, пишет Андрей Володяев. Да, был такой мультфильм. Деньги принес и отдал. Молча, молча. Вот идеал, пишет Панк 13. Идеальный делает дела молча, пишет Фрёкинбок. Пришел домой, как задвинул про гей-европейцев и ВСУ на пару часов, пишет Юрий Константинов. Да-да-да, пока вы тут сидите дома, вот. Не вижу, чтобы вы все здесь мобилизовались. Вы что, не понимаете, в какой ситуации мы находимся? Ну и так далее. Не, ну нужно и такую работу проводить, конечно. Нужно иногда объяснять. Вы знаете, беспечность некоторых членов ваших семей, она может быть обусловлена тем, что люди просто не проинформированы, и надо информировать. Надо информировать о том, что сейчас мы находимся в очень сложной ситуации. Да, надо информировать о том, что ВСУшники эти все, и СБУшники, и прочие, ну, в общем, все вместе, этот киевский террорист, режим нацелен на проведение террористических актов Российской Федерации, проведение террористических операций, диверсионных операций под ложным флагом. Соответственно, нужно это объяснять, вот, потому что это может в прямом смысле спасти жизнь вашим близким, родным. Надо объяснять, да, надо. Но не переусердствовать, самое главное, чтобы там не посчитали дома сумасшедшим. Слушаю Алексея с 2012-го. Раньше радикальнее был, пишет Лев. Лев, ну как радикальнее? Может быть, громче, но это не значит, что радикальнее. Вот, мне кажется, я сейчас вполне себе взвешен. И тогда был таким. Идеальная жена, глухонемая, сексуальная хозяйка пивного ресторана, пишет Строгинский. Женщин не призывают, вот они и беспечны, пишет Роман Попов. Ну, вряд ли в этом причина. Причем беспечность, она же свойственна не только женщинам, она свойственна и мужчинам некоторым. Да? Я когда говорю про домашних, про друзей, про каких-то знакомых, там ведь и женщины, и мужчины проявляют эту беспечность, и нужно объяснять иногда, да, мягко, аккуратно. Иногда не мягко и не аккуратно, а в лоб прямо-таки объяснять. Если отец семейства не проинформирует, что проинформирует какой-нибудь, ну, в общем, другой человек, пишет Фрёкинбок. Пока жена дома с тремя детьми задницу просиживает, у нас тут гейропа и вечные проблемы с украинским режимом, пишет Василий. Тогда, так, у каждой женщины есть муж, отец, сын. Всех касается, пишет Близ Шенли. Наши герои отключили выжигатель, прошли через рыжий лес, ведут ожесточенные бои с фанатиками Монолита, прорываются к ЧАЭС. Фигня какая-то снится, пишет Денчик. С возрастом человек становится мягче, пишет Альберт. Может быть, мудрее просто. Какие у вас интересные темы, пишет Мельникова Елизавета. Да, сами по себе появляются, и вот мы их обсуждаем, поэтому я не могу сказать, что я инициатор этих тем, но так вот получается. В Харькове и ближайших населенных пунктах после вчерашнего удара по телевышке по-прежнему отсутствует цифровой сигнал телевидения, заявляет гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов. Вот. В китайском Шэньчжэне стартовала 58-я международная Менделеевская олимпиада. Это первый случай, когда она проводится за пределами СНГ. Тоже интересная новость. Российские военнослужащие доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр», захваченный на Авдеевском направлении немецкий танк «Леопард». Специалистами и ремонтниками в течение короткого времени будут заменены ленты гусеничные и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке. Ну, у нас сегодня эта новость была. Я сейчас это видео вместе с этим текстом выложу к себе в Телеграм. Сможете посмотреть на вот этот «Леопард» почти целый, который доставили наши бойцы в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Кому интересно, тот, соответственно, обратит на это внимание, посмотрит, сделает какие-то для себя выводы, ну или просто как бы утолит свой интерес. Тоже вполне себе полезная вещь. Вот. А информация-то официальная, она идет от Министерства обороны Российской Федерации, то есть тут можно не бояться, что вы где-то что-то кому-то показываете, что нельзя показывать и о чем нельзя говорить. А беспечность – это беспечни, что ли, или беспечки, или беспечки? Странное слово. Почему странное? Опять Дэн Добрый теперь пишет. Мне кажется, Дэн и Дэн Добрый – это один и тот же, да, только у вас разные там сообщения. Давайте посмотрим, что значит беспечность с точки зрения этимологии. Так, этимология. Так. Ну да, происходит от слова «беспечный», соответственно, этимология слова «беспечный». «Без» плюс «печи», «печали». Далее от прославянского «печи», «пеку», «пешти». В общем, «печали». «Беспечный» такой, не «опечаленный». Вот. Вот как-то так. Если коротко совсем. За подбитый «Леопард» премия 1 миллион, а за захваченный сколько, интересно, пишет Строгинский. Но я думаю, так же. Было бы прикольно стрелять не по телевышкам, а телевышками, чтобы сразу у всех потребителей правильные каналы настраивались, пишет Алекс Поляков. А тем временем Кличко предложил следующую телевышку строить вглубь, а не вверх. Шутка от Василия. «Печься равно заботиться, беспокоиться», пишет Панк 13. «Спасибо, Алёша, как всегда», пишет Дэн Добрый. Вот и разобрались в этимологии. «Про Абрамса давненько ничего не слышно. Закончили, что ли?» — задаются вопросы местный суетолог. «Скоро форум «Армия», поедем смотреть на этот леопард», пишет Айбелив. «Леопард этот нужно в парк «Патриот» притащить», считает Норм. «А я Гудошникова впервые услышал в первую неделю с начала СО по всем каналам. Движ, 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 а тут Алексей с видом и интонациями Удава рассказывает о том, что все будет замечательно, когда мы победим. Ну и я подсел», пишет J23. «Я был с интонациями Удава в первые дни начала специальной военной операции. Спасибо большое. Мне кажется, что в первые дни начала специальной военной операции я был чрезмерно нервный в эфире. Ну, значит, по сравнению с другими было не так все плохо. В Оренбурге уровень реки Урал упал ниже критической отметки и составил 918 сантиметров, сообщают власти, то есть потихонечку Оренбург освобождается от воды, с чем мы все можем оренбуржцев и поздравить. Действительно, такая тяжелая ситуация вот с этим паводком, половодьем, как хотите так и говорить, в общем, с водой большой, которая так вот пришла внезапно после того, как очень много снега растаяло в степях оренбургских. Много бед наделала это все, эта вода. Но вот сейчас это все будет потихонечку восстанавливаться. «Леопард надо поставить возле посольства Германии», пишет Строгинский. Ну, давайте будем говорить откровенно, это опять стилистика их, когда они наш Т-72 там таскали к зданиям наших посольств в Европе. «Мечтаю увидеть, когда Абрамс проедет по Арбату, вернее, его протащат», пишет Андрей Буб. Вот. «А парк «Патриот» надо поставить к Рейхстагу», считает Денис. «Свозил детей в парк «Патриот». Круто, очень впечатлил уровень реставрации техники времен Первой и Второй мировых войн. Новый «Леопард» там бы неплохо смотрелся, считает Василий. «Скоро F-16 будут поставлять. А сколько за сбитые F-16 будут платить?» Задается вопросом Геннадий. «Не знаю, Геннадий, сколько и будут ли по этому поводу какие-то обещания от наших звезд. Вы знаете, да, там некоторые звезды как раз-таки приняли в этом непосредственное участие. Вот за «Леопарда» они там выплачивают деньги. Уж не знаю, сейчас они выплачивают или нет, но обещания были и выплачивали какое-то время. Может быть, и продолжают сейчас. Что касается F-16, есть такая опасность, что их в определенный момент все-таки поставят на Украину. В частности, сегодня одна из североевропейских стран, если не ошибаюсь, заявила о том, что как только они перевооружатся на F-35, они F-16 передадут Украине. Ну, понятно, в общем, на Украину надо слить все то, что нужно утилизировать, а лучше уж не утилизировать, а прямо-таки отдать Украине и утилизировать такими методами, которые будут доставлять нам наибольшие неприятности, да. Я слушаю Алексея из того эфира, где девушка была в заложниках. Так жарко было, драйвово, речитатив, экспрессия. Еще подумал о ведущем. Что за ястреб, что за орел, пишет демонтажер Амич. Не нужно леопард к посольству, нужно наши танки Т-34, установленные у парламента Германии, заменить на новые Т-90, Василий говорит. После окончания операции я был на Украине, оставил бы один канал ТВ, один канал радио. Интернет выключил бы вообще. Бабуинам интернет не нужен, пишет Виталий С. Вы знаете, сама Украина и украинский режим сегодня, они боятся настоящего интернета, в котором как бы на равных можно состязаться в информационной среде. Вы знаете, да, что они очень боятся Телеграм, они уже не раз заговаривали о том, как бы им Телеграм заблокировать. Связано это с очень простыми вещами. В открытом информационном пространстве, на открытых информационных площадках, где возможна конкуренция, они нам эту конкуренцию неизменно проигрывают. Всегда. Они могут с нами конкурировать только на нечестных информационных площадках, таких как YouTube или там Twitter, бывший сейчас X, вот, и многие другие западные площадки, где наш, ну, так скажем, контент, сейчас модное слово, в общем, нашу информацию, ее просто в определенный момент, когда она начинает собирать достаточно серьезную аудиторию, блокируют. Вот. А на открытых площадках, где мы можем в прямой конкуренции работать, там они обязательно начинают проигрывать. Мы их передавливаем по одной простой причине. Дело не в том, что мы какие-то особо изощренные люди в пропаганде, а потому что у нас информация правдивая, а у них неправдивая. Вот. Если даже и есть элементы пропаганды у нас, то они все равно не такие явные, как у них. И мы сегодня с этого начинали программу, да, что вот это вот оголтело украинская пропаганда, фактически выстроенная по западным лекалам, она себя не оправдывает именно по той простой причине, что положение дел на земле эту пропаганду украинскую опровергает вдоль и поперек. И, собственно говоря, даже самый тупой человек в определенный момент все-таки начинает понимать, что его обманывают. Но далеко не до всех это быстро доходит. Для некоторых это доходит очень долго, а до некоторых не доходит практически никогда. Но только если в момент, когда они уже сдаются в плен нашим бойцам, и там уже до них доходит, что их немножечко, кажется, обманули. В том-то и дело, что на Украине эфир практически никто не смотрит, стандарты цифры устаревшие, надо приставку, широкополосного доступа с интернет-ТВ мало, поэтому большинство использует тарелки, я столько нигде не видел, причем по украинской традиции это ломные тарелки. Как деньги за ТВ платить? А, как деньги за ТВ платить? Ну, понятно, ломают специально, чтобы не платить. Давайте поговорим про оказание первой помощи, наложение турникетов, жгутов. Кто проходил обучение и где? Я смотрела видео о мужчине, пишет Маша, прошедшем двухдневные курсы и спасшего благодаря этому женщину в Крокусе. Впечатлило. Здорово бы было бы наладить потоковое обучение. Такие навыки нужны в любое время, мирно и не очень. Интересно, многие ли освоили этот навык? Маша, давайте будем говорить откровенно. Вот те люди, с которыми, ну, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции, оказывают помощь бойцам. В зоне проведения специальной военной операции проходят специальные курсы. Они многие о том, об этом говорят, что лишним ни для кого не будет. Даже если ты не собираешься принимать участие в боевых действиях, уметь оказать первую помощь, это очень правильно и хорошо. Фактически этим вещам должны учить на уроках ОБЖ, насколько я понимаю, в школе. Не знаю, сейчас они как-то трансформировались, эти уроки ОБЖ, или там все еще учат, как правильно бревнышки, чтобы у тебя костер горел, колодцем там или еще чем-то. Или все-таки в этом смысле как-то трансформируются уроки ОБЖ и становятся они более такими приближенными к реальности. А реальность сейчас очень жесткая. Вот вопрос. Можно было бы, наверное, в организациях разнообразных провести такие мастер-классы, то есть специалистов масса, и предложить там любому коллективу, а давайте вот соберемся в такой-то день, в такое-то время, придет специальный человек, поучит вас, покажет вам. То есть это вполне себе можно сделать, в этом нет ничего плохого, это всегда в плюс. Вопрос только в том, насколько, так скажем, много людей захотят это узнать и захотят этому научиться. Вот. Все-таки, насколько я понимаю, для того, чтобы начать это изучать, несмотря на то, что ты сам не находишься в зоне боевых действий, нужно обладать уже определенной степенью, ну, это не прогрессивность мышления, скажем так. Ну, в общем, определенным уже мышлением надо обладать и определенным пониманием жизни, таким, может быть, суровым, но достаточно реалистичным. Вот. И это должно быть какое-то внутреннее желание в первую очередь. Соответственно, скорее всего, здесь расчет идет на то, что люди, которые понимают, что жизнь это там не сахар, что есть разнообразные ситуации, в которых мы можем оказаться, они самостоятельно пройдут определенные курсы, а этих курсов сейчас великое множество. Наверное, идет на это расчет. Я, ну, как я это понимаю. Так, по логике, конечно, раньше были еще и военные сборы, но и сейчас они есть, эти военные сборы, где, наверное, тоже должны объяснять вот эти вот основные, ну, так скажем, основы оказания первой медицинской помощи при ранении человека, разнообразных ранениях, ожог, например, или там пулевое ранение, или ножевое ранение, или еще какое-то ранение. Там оказание, в общем, первой медицинской помощи в разных, в разнообразных условиях. В большинстве своем, я думаю, что люди в России, конечно, вряд ли помнят, как это делать, если их когда-то этому учили. Вот. Или, может быть, вообще никогда не пробовали этого делать и никогда их не учили этому, и, соответственно, они оказываются в ситуации, когда, если что-то происходит, они не знают, что делать. Ну, мягко говоря, у нас даже те же самые вот аптечки в автомобилях, они выполняют декоративную функцию в основном и используются для того, чтобы при остановке сотрудникам ГИБДД, который вдруг внезапно, что практически никогда не бывает, запросил показать ему, где у тебя аптечка, ты ее вот показал и сказал, что она у тебя есть. Я думаю, что в большинстве случаев люди, наверное, даже не в курсе, а насколько у них эта аптечка пригодна к применению, по одной простой причине, что они даже и не проверяют, сколько она лет у них там лежит, какого качества там уже препараты медицинские, срок годности их вышел или не вышел, ну и так далее через запятую. Вот, наложение жгута и многих других вещей, я думаю, это прямо совершенно уже фантастическая вещь. Вот, кстати, можно было бы в рамках получения водительского удостоверения человеком тоже давать людям в этих автошколах курсы по оказанию первой медицинской помощи в случае там дорожно-транспортного происшествия и так далее. Можно было бы это и расширить, почему бы и нет. Когда я училась в институте, у нас в ВУЗе была военная кафедра, и не только для мальчиков, но и для девочек, пишет Елена. 3 года полной подготовки по специальности медсестра гражданской обороны очень помогает в жизни, надо возобновлять эту практику. Знаете, я ничего не вижу плохого в этой практике, и думаю, что ваша идея, она, вот, в общем-то, справедливая. Почему в СМИ никогда не говорят о людях, работающих вахтовым методом? У нас же полстраны на вахте мужчин, оплата очень занижена, пишет Артём. Артём, я не совсем понимаю, в чем здесь проблема, потому что, ну, я, может быть, она и существует, Артём, но мы, они, остальные, кто вахтовым методом не работает, не знаем. Но я так понимаю, что когда речь идет о вахтовом методе работы, конечно же, оплата будет ниже, потому что человек работает так вот совокупно меньше, чем тот человек, который работает не вахтовым методом, а постоянно, просто по количеству рабочих дней. Я, наверное, правильно говорю или неправильно я говорю? Вот. Сейчас в аптечке одни бинты, пишет Артём. В новых аптечках нет лекарств вообще, соответственно, нет сроков годности, пишет Строгинский. Про жгут помню, что время наложения писать нужно, пишет Панк 13. У нас в конце 90-х уроки ОБЖ были веселые, пишет Александр. Особенно запомнился один насчет встречи в лицу с медведем. Учитель советовал вспомнить все хорошее, что было в жизни, поскольку от Мишки вы вряд ли убежите. Молодец, преподаватель. Был в декабре на базовом курсе боевой подготовки в Российском университете спецназа за свой счет, пишет Никита. Часть курса была посвящена тактической медицине, и нам, воспитанным на голливудских боевиках, важно понимать, что далеко не всегда можно прострелить человеку ногу в ходе жесткого допроса, а потом мило продолжать с ним беседу. Или как в компьютерных играх выстрелить противнику в ногу, чтобы не убивать, а просто обездвижить. Если задеть бедренную артерию, то человек через 15 секунд начнет терять сознание. Если резко не достать турникет и не перетянуть бедро в районе паха, через 30 секунд умрет от потери крови. В принципе, я этот и так знал, но теперь, когда нам показали кучу видео, как это бывает, стало как-то яснее, пишет Никита. В целом, прохождение курса помогает понять, как что делать, но стойкого навыка это не дает. Нужно много практики. Никита, мне тут интересно вот что узнать. Вы говорите, за свой счет. А сколько это стоило примерно, да, вам, вот лично, и на что, как бы, нужны деньги? Вот если человек сегодня слушает нашу программу, да, вот наш разговор, ваше сообщение прослушал, и он такой, ой, а я тоже хочу там в университете спецназ за свой счет пройти некую подготовку, чтобы она у меня была какая-то базовая. Как ему это сделать, сколько на это нужно времени, сколько нужно денег, на что идут эти деньги? Ну, то есть, на что конкретно они тратятся там, да, вот на обучение ли они тратятся, либо на экипировку, которую вы сами должны приобрести. Расскажите, Никита, это прямо очень интересно, и тем более у нас, конечно, мало времени, очень 9:55 уже, но, может быть, что-то вы успеете. хотя бы так в общих чертах. Ничего себе, какие разговоры, пишет Борисович. Ну, почему? Интересно же. Слушайте, я просто не от первого человека слышу, что вот хотелось бы узнать, как правильно оказывать медицинскую помощь. Почему бы не обсудить? Нас учили на ОБЖ, но мы же ничего не слушали, а только хихикали, пишет Анна. Проходил курсы ПП, очень добавляет спокойствия и уверенности в себе от понимания, хоть и поверхностного, что делать, но упор на то, что это именно доврачебная помощь, и именно поэтому аптечки не медицинские, пишет Юлиан По. Нет, неправильно вахты работают. Человек в год 2030 часов, а тот, кто работает пятидневку за год, выходит 1715 часов плюс отпуск. По часам вахтовик работает больше, пишет Артем. Ну, видимо, есть разные вахтовые методы, я так понимаю, Артем. Ну, хорошо, я обращу внимание на это, но я так понимаю, что сегодня это не на самом, таком, скажем, пике, да, тема, которая всех интересует, ну, возможно, стоит об этом задуматься отдельно. А кто-то, может быть, и помнит, как что делать, да, испачкаться боится, пишет Смит. Да нет, я думаю, в основном никто ничего не помнит, и, знаете, есть такое выражение, там, когда я в детстве говорил «не помню», на вопрос какой-нибудь, мне отвечал отец, значит, как плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Вот. И поэтому, когда некоторые говорят «не помню», на самом деле это может быть речь о том, что человек и не знает. Вахтовик спит, часы идут, пишет Хекел. Есть курсы НВП, вроде бесплатно, энтузиасты проводят, пишет Панк 13. У ребенка в 10 классе недавно мальчики уезжали на сборы на неделю, а у девочек была медподготовка и сестринское дело, пишет Наталья НТК. Никита говорит, что с учетом проживания, перелета и так далее, если вот в этом, значит, ну, по-серьезному все стоит 160 тысяч, пишет Никита. Примерно, есть чисто медицинские курсы, они примерно от 30 тысяч. Спецкурс в университете спецназа 130, пишет Александр. А сколько по времени это все идет? Вот Александр, Никита, сколько тут? Человек, вот, например, взял, у него есть там, ну, 150 тысяч в среднем, да? И он такой: хочу пройти вот курсы, чтобы меня и пострелять научили, и там первую медицинскую помощь оказывать. Вот. Сколько времени ему на это понадобится? Все курсы у них организованы ступеньками, пишет Никита. А мне сразу вспомнилась новость. Несколько лет назад москвич зашел в автобус, поцарапался какой-то штырь, истек кровью и помер, пишет Иманбек. Никита добавляет, что вот в этих курсах, да, в университете спецназа для военных скидки. Ну, давайте будем исходить из того, что речь идет не о военных людях. Пишут, что в Китае на выставке изделий... Так, ладно, это понятно. J23, ладно, это не важно. Прошу прощения за повтор. Навыкам оказания первой помощи обучают в отделении ДСАФ, причем бесплатно, пишет СВ. Никита говорит, мой курс длился 36 часов, 6 дней с 9 до 17, ну, то бишь, неделя. Вот человек может взять там 150 тысяч рублей, поехать в университет спецназа, там неделю обучаться на эти все деньги, и пострелять научат какие-то моменты базовые, и там оказывать медицинскую помощь. Понятно, что ты от этого каким-то ультраспециалистом не станешь, это лишь такой начальный какой-то этап, но, тем не менее, вот если есть такое желание, то вот видите, можно всегда... так скажем, 130 тысяч прям дорого, пишет Андрей. Ну, знаете, если я вам скажу поехать в Турцию отдохнуть 130 тысяч, вы скажете, ой, недорого. Ой, недорого. Все зависит от того, какие предпочтения у человека, и все зависит от того, как он вообще видит себя в этом мире, и что он считает важным, а что он считает неважным. Для кого-то обеспечение собственной безопасности, умение там безопасному обращению с оружием базовое, и там обращение, ну, оказание первой помощи, это необходимые вещи, и человек готов на это тратиться, и он таким образом видит свободное времяпрепровождение для себя, вот эти навыки получить. В принципе, наверное, хорошо было бы, если в момент, когда какая-то беда, если, не дай бог, произойдет, рядом с нами оказался Никита, который что-то умеет, а не другой Никита, который отдыхал в Турции и, собственно говоря, ничем помочь нам не сможет, согласитесь. 10:00, всем спасибо, прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.